С нами сегодня Яков Файн из Солнечной Америки. Мы с Яковом общались 6 лет назад последний раз. Это было ровно 6 лет назад, я посмотрел. Яков был первым гостем на моем подкасте о менеджменте. Мы тогда говорили о менеджменте в софтверных командах. И это было очень интересно. Яков – известный автор ряда книг по программированию, безусловно, эксперт в области IT и ведущий из нескольких каналов на YouTube с большим количеством подписчиков. В общем, я рекомендую всем подписаться и читать, слушать. И мы в то время говорили о менеджменте, прошло 6 лет, и вот, Яков, я хотел тебя спросить, как ты видишь, что поменялось в мире IT, в мире вообще за эти 6 лет?
Ну, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, я хочу сказать, что каналы, которые у меня на YouTube, один просто Яков Файн, это новости текущие, которые я обсуждаю. Второй канал – это карьера в IT. Там я отвечаю на вопросы конкретно айтишников. И третий канал, что я начал делать не так давно, года два назад, я начал читать Библию, Ветхий Завет конкретно, и я начал комментировать. Я был удивлен, насколько написано было так, эта книга или эти книги, что ты можешь брать свой experience и накладывать на то, что происходило тогда. Ну, в общем, если кому интересно, можете посмотреть, послушать. Я ни в коем случае не знаток Библии, я не человек вообще агностик, я не верующий, но тем не менее, мне кажется, это интересно тем, кто вообще интересуется, что же там такое было написано. Теперь, отвечая на твой вопрос, что изменилось в IT, ну, конечно, elephant in the room, это сегодня AI, artificial intelligence, и этот прорыв, который сделала чат компания OpenAI и похожие компании, он мне кажется, он краеугольный, он очень важный, и он изменит многое в IT, изменит то, как люди пользуются, то, как люди работают. То есть пострадают, может быть, какие-то там джуны, но, в принципе, это тул, и этим тулом научатся пользоваться, IT будет и дальше процветать. А что изменилось вообще в отношениях, что меня всегда интересовало? Ничего. То есть коллектив остался. Бывают менеджеры, бывают программисты, бывают лучше, хуже. Стали работать больше за последние годы удаленно. Скажем, 15 лет назад в Штатах это был как бонус большой, если тебе разрешали работать удаленно. А теперь это все не так. И, ну, это тоже хороший тренд, мне кажется. Хотя есть некоторые изменения здесь тоже. Ну и все, все остальное осталось. То есть надо писать и в стейтменты, это все, чем занимаются программисты. Надо писать их правильно, желательно. Надо быстро показывать данные, извлекать и показывать данные на экране, ничего не поменялось. В общем, мне кажется, в этом плане ничего не меняется особо в IT.
Ну, нас вот пугают тем, что программисты исчезнут. Ты говоришь, что только джуны пострадают от этого чат GPT. Но вроде бы угроза более... Так многие говорят, что угроза более серьезная, и, возможно, через 5 лет, может быть, даже... Ну, может быть, через 5-10 лет окажется так, что вообще мы ничего писать больше не будем. Мы эти вот if statement и перестанем писать. Или ты в это не веришь?
Я не верю, потому что много раз что-то новое, какие-то новые изобретения приходили, и люди пользовались этими изобретениями. Ну, например, были времена в программировании, когда ты должен был писать сортировку сам. Сортировку методом пузырька, например, который нас учили в вузах. Потом в любом языке более-менее высокого уровня появились функции, которые sort, она называется. Спроси кого-нибудь, написать сортировку методом пузырька сегодня. Это несложный алгоритм, но кто вообще... Я скажу, зачем это надо? Точно так же и с чатом GPT. Какие-то базовые вещи будет писать, кусочки будет писать чат GPT кода на том или ином языке. Но люди все равно должны будут читать. Ну, то есть количество, килограммы кода не будут нужны, которые будут писать джуны, например. А грамотные программисты всегда будут в цене, мне кажется.
Вот ты сказал насчет удаленки, что сейчас больше удаленно работают. Но я так понимаю, последние тренды, по крайней мере, в России я вижу, что компании возвращают людей в офисы и делают это очень интенсивно. И читаем мы из новостей, что в Америке происходит то же самое. Крупные компании возвращают людей в офисы. Видишь ты это там, да?
Я это вижу, да. И то есть, ну, когда были все напуганы пандемией, конечно, все работали из домов. И все очень обрадовались, что, оказывается, можно из дома работать. И более того, люди стали писать, что из дома мы вообще работаем даже больше, чем в офисе. Когда пандемия закончилась, и в компаниях стали оценивать все-таки эффект того, что люди работают в основном из дома, стали говорить, что потерялась креативность, которая бывает чаще всего, если есть кто-то рядом. Если вдруг у кого-то идея, например, все находятся на этаже, все рядом. Можно собрать митинг, можно подойти к человеку и рассказать об этой идее, или там какое-то решение, или какая-то большая проблема. Тут все вместе, и люди друг другу помогают. Вот это, мол, пропало. Когда люди сидят по домам, то теряется вот эта коллаборация, они считают, и поэтому многие компании требуют, чтобы хотя бы пару дней в неделю люди были в офисе.
Илон Маск вообще сказал там в Твиттере, если я не ошибаюсь, что кто, мол, дома сидит, то мы ему вообще не зачтем этот день. Была какая-то такая.
Ну, Илон Маск, он имеет право говорить все, что он хочет, это его компания, он вот, то есть любые правила, которые он считает правильными, будут устанавливать. Частные бизнесы, конечно, будут это устанавливать.
А какое твое отношение? Так ты сейчас все описал, рассказал, как они думают. А ты как считаешь, нужно быть в офисе? Или это все-таки...
У нас компания, мы делаем продукт определенный там для страховой индустрии. В компании работают люди удаленно многие-многие годы. Но они работают и работают успешно по одной простой причине. Мы отбираем грамотных людей. То есть они, как говорится, self-sufficient, они знают, как писать код, они знают, как найти проблему, они знают, к кому надо обратиться. Если бы у нас была бы компания, в которой разные люди, то, конечно, было бы сложнее работать чисто удаленно. У нас, тем более, в разных странах работают люди. А в больших компаниях люди разные. Люди разные. И я думаю, что тот факт, что кто есть вот рядом на этаже, может помочь. То есть, если бы я был руководителем крупной компании, я бы тоже, наверное, хотел бы, чтобы хотя бы 2 раза в неделю, 2 дня в неделю люди собирались.
А как настроение на рынке IT в США? Потому что здесь, находясь, вот я в Москве последние несколько лет, и ощущение, люди так говорят между собой, что в Америке, мол, стагнация, рынок падает, и постоянно эти вопросы задают, как вот в Америке, есть ли там рост, или там наоборот все падает, как ты ощущаешь?
Я не вижу ничего, чтобы падало. Ну, то есть, опять та же самая тема. Страдают прежде всего, если экономика немножко замедляется, страдают прежде всего джуны. Вот, ну, как бы это нормально, это естественно. Становись мидлом, становись синьором, и все у тебя будет нормально. Попади в 20% людей, ну, если ты находишься в топе 20% своей компании, среди программистов, то тебе ничего особо не угрожает. Что касается рынка, есть ли работа? Да, работа есть, конечно же, есть. И экономика немножко, она замедлилась, но такие периоды бывают всегда. И судя по тому, что пишут финансовые аналитики, в ближайшее время начинается подъем, и будет все нормально. Я не вижу, чтобы рынок застыл. Я вижу, что, ну, там, скажем, с Россией никто не хочет работать сегодня. Или с Украиной меньше хотят работать, но если с Россией не хотят работать из-за войны, то с Украиной некоторые боятся работать из-за войны, но по-другому. Потому что человек находится в нестабильной стране, и с этим человеком боятся работать, особенно боятся работать люди, у которых данные, например, данные о клиентах. Если, ну, не у нас, в любой компании, если там есть там десятки тысяч информации о клиентах, и если раньше особо люди не парились в плане, где находится база данных, если она сейчас находится в Киеве, или она находится в Одессе, страна ведет войну. То есть в этом плане стало труднее. Ну, и все программисты, которых я знаю, они все разъехались, ну, в России никто не находится. Ну, у нас, собственно, и не было последние годы вообще людей из России. И, может быть, был один, но сейчас вообще и близко никого нет. Все уехали. Ну, собственно, я даже не могу вспомнить, один человек, насколько я помню, был из России. С Украины тоже все уехали, которые там жили и у нас работали.
Вот я знаю, что много компаний крупных в России имели R&D-центры, например, Intel, например, Microsoft. И они закрыли эти R&D-центры, а в них были, ну, тысячи людей, тысячи инженеров. Причем, я так думаю, инженеров высокого уровня, вот те, о которых ты говоришь, 20%. И они частично уехали, частично остались в России, но перешли в другие компании. И как тебе кажется, они при этом, вот эти гиганты, которые имели здесь R&D-центры, они потеряли или это их не особо они не почувствовали?
Я не думаю, что они что-то потеряли, это первое. Второе, я думаю, что все, ну не все, конечно же, но многие серьезные программисты уедут или уехали уже. И находиться в такой стране, как Россия сегодня, мне кажется, это просто моветон программисту. Я уже не говорю о том, что как вообще платить деньги программистам из-за рубежа, которые находятся в России. Как?
Биткоином.
Кэшем? Биткоин, ну, давай говорить серьезно. Никто из нормальных компаний не пойдет на то, чтобы рисковать и искать обходные пути, чтобы все-таки программисты в России на них работали из России. Это нарушение санкций, и они могут так подзалететь, что никто этим просто не будет заниматься. Теперь, если эти люди работали в R&D-центре, как ты говоришь, компании Intel, я не сомневаюсь, что компания Intel предложит или уже предложила таким людям помощь в переезде. И я думаю, что многие люди на это пойдут. А
Да.
программистов в мире так много, что, как говорится, на российских программистах мир не держится.
Да, многие уехали, по-моему, половина, так по моим оценкам, половина R&D-центра, вот, например, Intel, они релоцировались по предложению компании, как ты сказал, половина остались, да. А вот ты говоришь моветон, это, думаешь, компании не работают с российскими программистами, потому что они не хотят или потому что их все-таки заставляют не работать, как ты сказал, санкции? То есть это давление на них оказано или они сами по себе понимают, что...
Давление не оказывается. У нас же, слава богу, у нас открытое общество. Но если кто-то узнает, что это происходит, или, скажем, что компания работает с российскими инженерами, и даже не столько так, а пытается обходным путем переводить деньги в Россию, ну, зарплаты, обыкновенные зарплаты. То к ним придут. К ним придут и найдут, и скажут, какие санкции они нарушают. Если сегодня SWIFT запрещен, правильно?
Да.
А кто-то скажет, а я буду платить не через SWIFT, а как-то по-другому. То есть это идет в обход политики государства. Это не значит, что к ним придут прямо сразу. Но к ним придут. Но моветон в том плане, что Россия рассматривается, ну, в частности, у нас, да не только у нас в Европе, как агрессор. И кто хочет вообще иметь людей от страны агрессора? Дальше. А как быть со смешанными командами? Если раньше никаких вопросов не было. Три человека из Украины, два из Белоруссии, три из России, работали все нормально. Люди не хотят, люди отказываются от работы с программистами из России, если они были в этой команде. И компания обязательно это будет учитывать, конечно же. Кому надо вообще конфликтная ситуация в команде?
А не кажется ли тебе, что это вредит индустрии в целом? Вот эта политика, которую привнесли в наш рынок, который, как ты говоришь, был многонациональным, и в командах были люди из самых разных стран, а сейчас произошел такой раскол, ну, по геополитическим причинам. И мы не пострадали ли мы в целом как индустрия из-за этого? Потому что хорошие программисты, условно, оставшиеся в России по каким-то причинам, они потеряли связь с этими командами, и мы раскололись на два лагеря или на несколько лагерей. И в итоге мы стали, наверное, делать хуже продукты, меньше софта выпускать.
Я не думаю, потому что роль России не такая была великая. Я имею в виду, роль программистов, находящихся в России, не настолько была значительна для мировой индустрии. Возьми Индию. В Индии 1,5 миллиарда человек работает. В Индии есть огромное количество хороших программистов. Ты с этим не будешь спорить.
Ну
То
да.
есть я понимаю, в России, там, в Украине принято говорить, вот индус, вот он никакой. Они какие? То есть они не глупее, чем другие, просто их больше. И, естественно, когда большее количество программистов есть, скажем, из Индии, то там будет большее количество людей, которые малограмотны. Но там есть очень много грамотных людей. Особенно те, которые здесь в Штатах работают, они многие, большинство из них грамотные специалисты. То есть, если ты просто посчитаешь количество людей, находящихся в России и работающих программистами, я не знаю, есть ли такая статистика на сегодня, то это будет капля в море. То есть остальные либо уехали уже из России, ну не только из России, из всех стран СНГ, либо их мало. Ну, то есть ты, конечно, можешь сказать, что есть, конечно, там серьезные разработки, которые были сделаны российскими программистами. Конечно, есть, но это капля в море. Что?
JetBrains, наверное, самый яркий
Именно.
пример.
Да, это тоже приходит в голову. JetBrains.
Да.
Все? Что еще? Яндекс, наверное, еще.
Яндекс, да. Яндекс это сервис скорее, это не продукт. А вот продукт это, наверное, JetBrains, да.
Подавляющее большинство людей, программистов, работает для той или иной индустрии, другой. Это не Facebook, подавляющее большинство программистов. А это люди, которые пишут приложения для Wall-Street, для телекоммуникационных компаний, для entertainment industry. То есть для кого-то. В России этого нет вообще, по-моему. Ну или если есть, то настолько оно маленькое.
Ну, ты прав, безусловно. А, ну вот смотри, пойдем мы дальше. Вот ты говоришь, в Индии много программистов, это действительно факт. Но этот геополитический конфликт, он же эскалируется. И Индия вроде бы, она занимает такую пророссийскую позицию. И если посмотреть в перспективу на несколько лет вперед, вдруг эта ситуация начнет еще больше обостряться. И этот раскол, так сказать, станет еще более выпуклым, что еще более явным. И Индия просто перейдет в лагерь России, и там прокитайский лагерь, допустим, и потеряет рынок еще огромный кусок программистов.
Я не думаю, что Индия занимает пророссийскую позицию. Индия, мне кажется, старается держаться в нейтралитете. Китай тоже, если ты думаешь, что Китай пророссийская страна, абсолютно нет. Они просто, знаешь, как в той фразе, я не знаю, кто ее сказал, что они просто сидят и на берегу реки и ждут, пока трупы их врагов проплывут мимо. Вот это Китай делает. Китай абсолютно не пророссийский. Они антиамерикански настроены, это да, и в данный момент им выгодно, скажем, поддерживать те же самые вето или там голосовать как-то, чтобы якобы пророссийское. Китай просто съест Россию. Он уже, по-моему, за Уралом туда, как мне рассказывают люди, сдаются в аренду земли, Забайкалье. Китайцы уже там просто везде. Они женятся на русских женщинах и там оседают. Я не знаю, слышал ли ты такое, может быть, меня обманывают.
Да, это говорят об этом, да, мы слышали. Ну смотри, Индия, Китай, они входят в БРИКС, а БРИКС это такая антиамериканский блок, такой типа Варшавского договора прошлого, и вот они пытаются как-то противостоять. То есть Индия там, буковка А, это же Индия, БРИКС, там Россия, Бразилия, Китай, то есть все эти буквы, и сейчас он расширяется.
Этот блок в основном он преследует экономические цели. Это, я не думаю, что это политический блок, который был сделан, чтобы противостоять Америке. Они хотят, и я их очень даже хорошо понимаю, эти страны, они не хотят, чтобы доллар был, например, мировой валютой. Это, я согласен, это обидно другим странам. Я согласен, что, может быть, Соединенные Штаты не заработали такое право, чтобы доллар был валютой мировой. И поэтому они хотят как-то объединиться там в БРИКСе, вот в этом и договориться. По-моему, Аргентина с кем-то хотелось отдельно объединиться и там придумать свою валюту и так далее. На сегодня доллар – мировая валюта. Нравится тебе или не нравится тебе – это факт. И они, конечно, хотят как-то противостоять. Получится у них или нет, я не знаю. Но если у них получится у этих стран, тогда это будет серьезный удар по Америке, действительно. Если доллар перестанет быть мировой валютой, это значит, что мы не сможем печатать деньги, так как мы печатаем сейчас. Они будут пользоваться меньшим спросом из других стран. Это же сегодня только Соединенные Штаты Америки могут позволить себе так печатать деньги, потому что они с удовольствием разлетаются эти доллары по всему миру. А кто еще такое может себе позволить? Никто. Ну вот БРИКС и пытается. Ну получится, значит будет хуже в Америке. Но пока это не так.
Ты сейчас сам сформулировал начало моей мысли, но дальше после этой мысли идет следующее у многих обозревателей, аналитиков. Это мысль о том, что Америка, действительно опасаясь этого, этой потери своей доминантной позиции в экономическом плане, она и провоцирует или способствует или подогревает вот вооруженные конфликты в разных частях света. Украина, сейчас Израиль, завтра может быть что-нибудь другое. Как тебе кажется, это близко к правде или это домыслы?
Мне кажется, это домыслы. Ну, если брать конкретно войну в Украине. каким образом Америка сделала так, что 24 февраля сотни тысяч вооруженных солдат российских перешли границу и стали все сметать на своем пути. И танки, и самолеты, и все, что хочешь. Как, расскажи мне, где тут Америка? Зачем ей вообще нужна была эта Украина, Америке?
Официальная версия такая, что Америка, это российская версия, я тебе рассказываю, что Америка подогревала национализм украинский, снабжала его средствами, финансами, и он стал настолько вопиющим, настолько опасным для России, что Россия решила превентивно сделать такой удар. Это официальная версия, я тебе
Я слышу
перескажу.
тебя. Ты бывал в Киеве неоднократно. Мы с тобой встречались на конференциях и так далее. Ты вообще видел хоть когда-нибудь, хоть где-нибудь, хоть на улицах, хоть в магазинах чего-то, что можно было сказать, что это нацисты? Что это? Ты такое видел? У
А
тебя
как
такое
бы...
было хоть раз, чтобы с тобой не хотели говорить, потому что ты говоришь по-русски? В Киеве или в другом городе?
Такое было, да. Конечно, и не раз. Такое бывало.
Окей.
На такой вопрос я часто задаю вопрос, когда мне говорят, а где там эти нацисты или националисты, я спрашиваю, а как бы вы, вот по каким бы характеристикам я мог бы сказать, что действительно страна, вот в ней, значит, приветствуется национализм? Какие это должны быть признаки? Вот скажи мне, какие они, я тебе скажу, были они в Украине или нет. Ты назвал один, что люди на улицах, ну это какой-то субъективный фактор, но тем не менее, что люди на улицах отказываются коммуницировать, если ты используешь язык, который им там не нравится. И такие случаи, ну они массовые, они не только со мной, такие бывают. Но это разве достаточно для того, чтобы сказать, что в стране национализм? Мне кажется, это можно во Франции то же самое сказать. Ты
Это
зайдешь во
можно
французский
было
ресторан.
сказать,
Да.
когда, скажем, в Советском Союзе люди из Украины, которых я знаю, допустим, ехали на экскурсию в Эстонию, к примеру, и с ними их не хотели пустить в бар, потому что они говорили по-русски. Тогда они переходили на украинский и их пустили. Но
Именно.
никто же не пошел войной на Эстонию из-за этого, правда? Это
Да.
первое. Второе. То, что в России есть националисты, несомненно, 100%, так же, как и в Украине, так как и в другой стране. Но вопрос в другом. Сколько их? И имеют ли они власть? И, насколько мне известно, если посмотреть на партии, там же у них эти в Верховной Раде фракции и так далее, партия, которая националисты, я не знаю, не помню, как она называется, но у них, по-моему, меньше 1% голосов. Если в
Незначительно, да.
стране меньше 1% голосов, я считаю, что нет ни малейших оснований считать, что эта страна нацистская. Например, возьмем меня. Я еврей. Можно ли сказать, что я живу в антисемитской стране в Штатах? Например, сегодня, когда я читаю, что вот я сегодня читал в новостях, где-то в Лос-Анджелесе нарисовали свастики, там на синагоге, там где-то краску вылили и так далее. Есть такое в Штатах? Есть антисемитизм в Штатах? Да. Но серьезен ли он? Конечно, нет. Капли, какие-то капли here and there. Более того, какое вообще имеет право Россия рассказывать Украине, как им иметь дело с националистом? Даже если бы он там был. Россия, если это суверенная страна, если она считает, что Украина суверенная страна, каким макаром Россия может рассказывать Украине, даже пусть там 20% националистов, и они запретили вообще разговаривать на русском в Украине. Допустим, какое отношение имеет Россия к тому, чтобы говорить Украине, как им жить внутри? Никакого. Тем более, что этого не было. Но даже если бы было.
А если такая версия, она тоже существует, что это вторжение, о котором мы говорим 24-го, начало этой всей военной операции,
Это
что...
война, не надо рассказывать мне. Ты еще начни
Окей.
рассказывать СВО.
Окей,
Если
начало
боишься, так
войны.
скажи, я буду говорить война.
Это не страшно, все говорят, кто-то хочет, кто как хочет, так и говорит. Но, в общем, что это было изнутри тоже спровоцировано. И, в общем, это, в общем, это не воля, ну, ты про башни Кремля слышал, то есть есть некая такая, есть такая теория, версия о том, что структура государственной власти в России, она неоднородна, что это не Путин сверху, а под ним все остальные, а есть некие такие группы, которые между собой тоже враждуют, и каждая группа, она за что-то свое. Есть группа, которая проамериканская, есть группа, которая там прокоммунистическая, пробольшевистская, там некая такая, за старый строй, как бы. Есть те, которые либералы, демократы, которые склонны, так сказать, в сторону Америки. И вот эта вторая группа, которая проамериканская, она и так сказать, организовала эту войну. А дальше уже расхлебываем эти последствия все вместе. Не думаешь ты так, да?
Мы опять возвращаемся к тому вопросу, который я тебе задавал. При чем тут Америка? Ты говоришь, что американцы финансировали группы каких-то националистов в Украине. Я даже не хочу это оспаривать или не оспаривать. Даже если да. Или, как сейчас ты говоришь, есть некая группировка, некая башня в Кремле, которая тоже это делала. Допустим, даже если да. Но если Россия считала бы Украину суверенным государством, они бы не пошли рассказывать другому суверенному государству, как им жить. А Россия пошла, значит, они не считают Украину за суверенное государство. Значит, они нарушили то, что весь другой мир считает. ООН считает Украину суверенным государством. Ты считаешь Украину суверенным государством или нет?
Понимаешь, тут сложный вопрос. Я считаю,
Для
ну, я,
тебя?
я был роди, я родился в Советском Союзе, как и ты, я думаю.
Да.
И в тот момент это было мое государство. Потом это государство вне моей воли и вне моего желания раскололи на несколько государств и назвали их суверенными. Меня никто не спрашивал об этом. Хотя там был некий референдум в тот момент проведен, но, в общем, у меня по-прежнему место рождения СССР. И нужно ли считать... Ну, допустим, представь себе, завтра расколется Америка на две части. Будет там западная и восточная. И у тебя спросят, считаешь ли ты восточную часть суверенным государством? Ну, будет странно, потому что ты привык к более целостной структуре какой-то. И тот раскол, который произошел, ты скорее будешь винить раскольников в этом. Винить тех, кто это сделал и поссорил эти два.
Ты можешь сам считать все, что ты хочешь, но существуют в мире организации, тот же самый импотентный ООН, который что-то считает за государство или не считает за государство. Люди общаются, государство общается с другими государствами. И считают они или не считают Украину суверенным государством? Конечно, да. В ООН считают Украину суверенным государством, так же, как и Россия. То, что считает Егор, Егор может считать все, что угодно. Ты можешь вообще стать партизанами и пускать под откос поезда. Ты можешь быть не согласен с исходом войны в 1945 году. Но это же не важно, что ты считаешь. Важно, что считает мировое сообщество. И с этой точки зрения Россия абсолютно агрессивно и не спровоцированно нарушила границу и убила сотню, как минимум 100 тысяч, я думаю, украинцев. Я уже не говорю о том, сколько раненых. Я уже не говорю о том, какое горе принесла эта война в самой России. То есть таким врагом, как для русского народа, как и является Путин, еще поискать такого. Такую услугу, которую сделал Путин для Америки, ослабив полностью Россию. То есть довольна ли Америка, что Россия стала слабее? Конечно, несомненно. Но даже нельзя представить себе, сколько бы стоил проект для Америки. Если бы Америка сказала себе проект сделать из России изгоя, ослабить ее экономику, уничтожить 100 тысяч молодых, относительно молодых, здоровых людей и сделать так, сделать ее нерукопожатной.
А то,
Если
что
бы сказал,
Америка
представляешь,
ослабила
сколько бы
связь.
денег надо было на это?
Представляю, а ты разве не знаком с теорией о том, что Америка активно, так сказать, разрабатывала планы и участвовала в развале Советского Союза? Разве это не был крупный проект, еще, наверное, более дорогостоящий? СССР было более серьезным государством.
Ну, была холодная война, естественно,
То
и
есть в нее же инвестировали, то есть люди старались, занимались этим вопросом. И, ну, есть такая версия, что и все эти события, перестройка, Ельцин, Горбачев, вот эти все, этот механизм развала, этот процесс развала Советского Союза, он очень активно спонсировался и поддерживался, и был оркестрирован из Вашингтона. Почему бы им не
у
соркестрировать
каждой
так же?
страны есть свои интересы. И если Вашингтону это было выгодно, они это делали. Если в России или в Украине сидят умные головы, и которые тоже видят, что это оркестрируется Россией, никто им не мешает сопротивляться. Так же, как сейчас. В прошлом году было это более активно, но сейчас менее активно. Как же так? Украина отдала ядерное оружие, подписали этот меморандум где-то в Будапеште было, в 1994 году. Как же так? А теперь на нас напали, а мы отдали ядерное оружие, нас напали, и нас должны защищать. А где это написано, что должны защищать? Если ты почитаешь меморандум, который существует на всех языках, любой человек может его найти, там вообще и близко не написано, что в случае нападения на Украину должны были западные государства вписаться в войну. Нету там такого, вообще и близко. Меморандум — это вообще, это даже не договор. It's non-binding agreement. Там просто это такое, встретились и порешили. Это не есть тот документ, но так что получается? Кто дураки? Те, кто подписали меморандум? Или те, кто сегодня им не помогает? Или те, кто им внушили Украине, что меморандум вас обеспечивает и дает вам гарантии? Если американцы такие умные, я не считаю, что американцы умнее всех. А вот эти все теории, что это американцы организовали, исходят из того, что другие чувствуют себя неполноценными и считают, что американцы что хотят, то могут и организовать в любой стране. Я так не считаю. Не нравится — сопротивляйся. Не давай себя облапошить.
Не все такие сильные, как ты бы хотел. Ну да, действительно, украинцы и россияне, они вот допускали ряд ошибок, благодаря чему и доллар стал мировой валютой. Благодаря этому мы и получили самую сильную державу, самую умную, самую эффективную — это Америка. А все остальные оказались, ну, либо под контролем, либо разрушены. Например, Советский Союз. Советский Союз не выдержал этой борьбы, проиграл. Но это, безусловно, говорит о том, что он был глупый в своих каких-то решениях. Безусловно, у него был слабый менеджмент, и у Америки был сильный.
Не только менеджмент, сама система. К сожалению, в Советском Союзе был эксперимент над собственным населением, начиная с 17 года, 1917 года. И общество ложное. Я против коммунизма. Я считаю, что эти принципы абсолютно идиотские, высосаны из пальца. Я не считаю, что человек был создан Богом или другой какой-то цивилизацией как нечто хорошее. Каждый человек прежде всего хочет что-то хорошее для себя, а не раньше думая о родине, а потом о себе, что всему населению Советского Союза внушали. А количество людей, которых Сталин и его приспешники угробили в Советском Союзе, миллионы людей, и посланы были в лагеря. То есть эксперимент неудачный был, по сути. Самый удачный эксперимент оказался в Штатах по построению общества на сегодня, мне так кажется. Ну, некоторые люди еще скажут, что мы еще можем приводить в пример там Скандинавию, Данию и так далее. Там, мол, типа, люди живут. Но почему-то все хотят жить, ну, не все, но большинство хочет жить в Штатах. И лучшие головы со всего мира едут сюда. Там, где нужна креативность, там, где нужна инициатива, там, где нужны люди, где люди хотят себя проявить не так, как все, средненько, чтобы жить неплохо. Например, как я встречался там с одним парнем, он тоже программист, он лет 8 тогда жил уже в Норвегии. Мы на какой-то конференции с ним встретились, и я ему говорю, там, как там Норвегия? Да он говорит, если ты хочешь жить без стресса, идеальная страна, бесстрессовая страна, все есть, спокойное общество. Я ему говорю, есть вообще варианты стать миллионером в Норвегии? Он говорит, нет. Он говорит, общество все построено так, чтобы было у всех понемножку, чтобы даже в школе, говорит, у него дочка в школу ходила, по-моему, даже в школе ты не должен высовываться. Ты должен быть как все. То есть, да, у тебя будет больше отпуск, да, но у тебя зарплата, сколько, 3000 будет евро в месяц. Да, у тебя налогами будет половину забирать. То есть люди живут бедно в Европе. Ты же наверняка можешь сравнить, как живут в Америке и как живут в Европе. Но их устраивает. Их так устраивает. Это их выбор. У них такая система. И им почему-то американцы не навязали свою систему. А кто не хочет, садись и переезжай в Америку. Короче говоря, твоя концепция, что Америка всем рассказывает и навязывает что-то, навязывает, может быть, тем, кто не может сопротивляться и хочет, чтобы ему навязали.
Ну, так и есть, да. Тут вопрос, либо он не хочет, либо он не может, либо он не сообразил, что ему навязывают, либо он просто алчный, он хочет просто воровать, как сейчас говорят о высокой коррупции в Украине, и говорят, что там руководство сейчас занимается. Ну, это не я говорю, это европейские издания.
Да, это известно.
Да, известный факт. То есть они воруют на этой войне, и их это устраивает, пока они не думают о будущем.
Сегодня самое свежее. В городе Сумы в Украине Зеленский заменил мэра, потому что мэр брал взятки. И там какая-то военная администрация чуть ли не в городе Сум. Воруют. Воруют мои личные деньги. Ты понимаешь, что Соединенные Штаты Америки из наших налогов, а налоги я плачу хорошие, как ты можешь догадаться, из наших налогов мы спонсируем само функционирование государства. Я не говорю даже я не говорю об оружии, которое мы поставляем туда. Государство банкрот. Чтобы платить зарплаты чиновникам украинским, у них нет денег. Чтобы платить пенсии людям своих, у них просто нет денег. Я и такие, как я, платим налоги в Штатах, которые идут, чтобы бабка в Украине могла купить себе что-то покушать. Или чтобы Верховная Рада могла функционировать. Ну что это такое?
Ну вот их нельзя же, ведь это же когда-то будет смена ситуации, и мы через несколько лет взглянем на это в прошлом, и ты тоже скажешь, ну они были слабые, глупые, разворовали страну, но мы же можем при этом сказать, что процесс...
Это не дает вам права, вам, я имею в виду россиянам, въезжать в Украину на танках и говорить, у вас тут коррупция, мы к вам приехали, будем сейчас всех уничтожать, убивать, чтобы у вас коррупции не было. Это не ваше дело.
Ну, Америка въехала так в Афганистан, в Ирак. Под таким же точно соусом. Например, в Ирак она въехала, сказала, вы здесь делаете бомбу. Бомбу мы, правда, не нашли, но мы все равно вашего президента повесили.
Это да, это типичный классический пример, который все приводят. Я был против войны в Ираке. Это, конечно, большая ошибка Америки была точно. Что касается Афганистана, тоже бездарно себя там вели, но там, по крайней мере, была реальная причина. То есть Аль-Каида, террористы, которые напали на Америку, разбомбили World Trade Center и так далее, убили 3000 человек, там, по крайней мере, была причина. Хотя сделано было бездарно.
А Ирак? Саддама Хусейна за что? Он же тоже, он был коррумпированный, он был местный там диктатор, все это можно перечислить, но ты же сам говоришь, это не наше дело.
Это грубейшая ошибка, но она связана с тем, что у них вроде бы как нелегально, незаконно делали ядерное оружие, что оказалось неправдой.
Неправдой.
Так но получается... это был премис, это, по крайней мере, была причина.
Ну и здесь есть причина. Путин
какая?
Тоже говорит, у вас там национализм, вы готовились к нападению, ну и так далее. То есть такие же точно...
Из-за национализма никто не влазит в чужую страну и не начинает убивать всех. Тем более, что Россия убила большее количество этнических русских, наверное, чем украинцев. На востоке Украины жили в основном этнические русские, у которых графа была, наверное, русский, как минимум у отца или матери, как максимум у всех. Восточная Украина говорила в основном на русском языке. Восточная Украина пострадала намного больше, чем западная Украина. Где же эти цели? Чего вы добились?
Ну, тот же самый вопрос я задам Америке. Чего вы добились? Зачем вы Саддама Хусейна убили? Там не было никакого оружия.
Да, это была ошибка.
Так есть вопрос, я вопрос о том, я спрашиваю,
это признал,
имеет ли право, моральное право Америка осуждать Россию, если она делала то же самое? Можно ли сначала...
Она не сделала то же самое, еще раз говорю. Она шла в Ирак, думая и имея некие разведывательные данные о том, что там делается ядерное оружие. Ядерное оружие – это, так как они находятся в стане врагов, это прямая угроза нам. Поэтому и в Иране не хотят допустить, чтобы было ядерное оружие. Америка пока не пошла войной на Иран. Но все эти санкции, которыми был обложен Иран, это именно поэтому. Потому что это опасность для нас. Национализм в Украине никогда не был опасностью для России. Понимаешь, в чем разница?
Ну, а подготовка к вступлению в НАТО, это же тоже Путин называет как проблема. Украина собиралась вступить в НАТО, значит, приближается НАТО к границам России, это прямая угроза жителям России. И любой те житель России, ну,
большинство жителей России. И этим ты оправдываешь 100 тысяч смертей в Украине?
Не я.
Разрушенные города?
Я просто говорю, что это такая же ошибка, как допустила Америка. Я пытаюсь поставить их на одну чашу, на равные чаши весов и сказать, что это одинаковое злодейство. Одинаковое. И почему одна сторона осуждает другую? Почему Америка осуждает Россию?
Потому что суверенное государство и желание вступить в НАТО не является, как я считаю, такой же угрозой, как создание ядерной бомбы.
Но создание ядерной бомбы оказалось фейком, а вступление НАТО вполне реальный факт, который мы...
Реально это происходит десятилетиями. Да. Вон Грузия сколько ждет, пока они вступят, пока их примут в НАТО. Но есть еще одна вещь, что часто говорит российское руководство, что НАТО стало расширяться на восток и стало приближаться к нам.
Да.
Чего добилась пока что Россия в этом стремлении отделить НАТО подальше, оттолкнуть НАТО подальше, это они получили 1200, по-моему, или 1300 километрам границы со страной НАТО, именно Финляндии. Финляндия вообще не собиралась ни в какое НАТО, но глядя на этого соседа ненормального, они пошли в НАТО. То же самое касается Швеции. Но что значит НАТО расширяется на восток? Нам обещали, что не будут, а взяли и стали расширяться на восток.
Ну, танки
НАТО
подъезжают,
им...
самолеты.
Нет, я не то говорю. Я говорю, что страны, которые стали вступать в НАТО, те же самые прибалтийские страны, они же добровольно вступали. Их НАТО им не приставил пистолет к виску и не сказал, вступайте в НАТО. Они просили защиты. Понимаешь, когда, допустим, ты стоишь, сидишь в вагоне поезда и смотришь в окно, и вот второй поезд стоит рядом, который в другом направлении идет. Ты сидишь, смотришь, и он пошел. Тебе кажется, что ты едешь вперед. А на самом деле это тот поезд поехал назад. То есть тот факт, что страна, допустим, Эстония пошла в НАТО, попросилась и пошла, и там через сколько-то лет ее приняли, это не значит, что НАТО двигался в эту сторону, к России. Эстония сама пошла в эту сторону. Они искали защиту. Вот и все. Так же и с Украиной. Они хотели вступить в НАТО. Вернее, 17, если я не ошибаюсь, 17 декабря 2021 года Путин выступил с речью, которая была чуть ли не как ультиматум по поводу НАТО. И, то есть Путин нарывался просто, нарывался сам на серьезный очень конфликт. Запад проигнорировал, что сказал Путин. Может быть, не надо было. Не знаю теперь уже. Может быть, надо было начать какие-то переговоры с Москвой и обсуждать вот это. Но Путин просто поставил ультиматум про НАТО. И вот мы видим, где мы сейчас находимся.
То есть, резюмируя, ты хочешь сказать, что Америке не нужны все эти конфликты и войны, она просто пытается, вот пересылая, посылая, допустим, оружие в Украину, сейчас оружие в Израиль поехало, она просто пытается действительно умиротворить, успокоить мировое сообщество и помочь людям найти мир. Или все-таки Америке выгоднее эти конфликты, и она получает от этого прямую или непрямую выгоду? Как ты думаешь?
Нельзя говорить вообще, но выгодно ли Америке слабая Россия? Несомненно. Выгодно ли то, куда опустилась Россия на сегодня для Америки? Несомненно, выгодно. То есть такой эффект, который сделал Путин, я уже говорил, такой проект был бы очень дорогим, если бы мы это пытались сделать сами. Путин это сделал сам. То есть в этом плане это выгодно. Выгодна ли нестабильность? Нестабильность в мире для Штатов нет, невыгодно. Стабильность выгоднее для нас. Чем стабильнее мир, тем меньше нам надо тратить на это денег. Сколько денег мы тратим сегодня, чтобы помочь той же самой Украине? Больше 100 миллиардов долларов уже потратили на
Так
это.
вы же их и напечатали, это же не деньги. Это просто
Ну а
напечатали,
что это?
отправили.
Сегодня я могу пойти в магазин и вынуть доллары, и я куплю вещи. Это деньги. Это деньги. Есть некая инфляция, но это деньги, которые принимают в магазине, на которые я могу купить билет в самолет и полететь в Европу
Может
отдохнуть.
быть, их принимают, потому что деньги всех остальных стран под большой угрозой, потому что там пожары, там войны, и, допустим, рубль сейчас в меньшем количестве стран принимают, поэтому ты можешь за доллары купить. Гривну вообще никто не принимает. Сейчас арабские все эти валюты тоже перестанут принимать, израильский шекель тоже перестанут. Это же выгодно доллару. Значит, если представить, допустим, ты бы был условно владельцем Америки, тебе же выгодно было бы поджечь конфликт где-нибудь в Палестине, потому что сразу бы ослабла экономика всего Ближнего Востока, или где-нибудь поджечь там где-нибудь в Авдеевке. Тоже бы сразу ослабла бы экономика всей России. Значит, это хорошо доллару, все бы побежали и купили доллары, потому что там ничего не горит, в Америке все стабильно. То есть
Мне
представь себя.
сложно представлять себя хозяином Америки. Я недостаточно образован, если честно, для этого. И что выгодно, что невыгодно. Но то, что есть выгода для Америки в том, что Россия стала слабой, я признаю это несомненно.
А сейчас Ближний Восток, вот смотри, вот события последних недель. Мы получаем новый конфликт очень похожего толка. Опять национализм, опять война на основе...
Нет, 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 нет. Тут
Нет?
сравнивать нельзя. Потому что хамасовцы... Надо все время помнить, кто первый начал. Так как Россия начала войну 24 февраля, так же, какого это было, 7 октября, зашла армия, это не теракт, армия зашла в составе, по-моему, 1500 человек. Там еще были какие-то в шлепанцах, прибежали через границу из хамасов, из Газы. Они вырезали жесточайшим образом. Они вырезали, они сжигали младенцев, они насиловали женщин, так же, как делала российская армия в Украине в некоторых городах. Они сжигали дома, они убили 1400 человек, из которых процентов 70 мирных жителей. Это была Хамас руководил в Газе, начиная, по-моему, с 2006 года или что-то такое. 16 лет. Периодически они делали теракты в Израиле, там террористов ловили, убивали, сажали в тюрьмы. Но они жили в этой Газе сами. Они руководили сами, в них вливались миллиарды долларов разными странами. Катар, Штаты и то посылали деньги. Пока не пришел Трамп и не сказал, не будем больше посылать. Там было что-то типа 250 миллионов в год для помощи Газе. Потом пришел Байден и сказал, будем посылать опять, конечно же. Но в них вливали там по миллиарду долларов в год. И они жили, как они жили, как хотели, так и жили. Вдруг 7 октября эта разъяренная толпа с автоматами, сколько, 7 или 8 тысяч ракет, пусть они были попроще, эти ракеты, но были выпущены. И они сделали эти все убийства. Теперь отвечает Израиль, и сейчас начинают некоторые говорить сильно, или не так, как надо было, но это совсем другие вещи.
Как ты думаешь, зачем Хамас это сделал? Какую выгоду он получил?
Ну, там просто они ненавидят Израиль. Они просто хотят, чтобы такого государства не существовало. У них есть хартия какая-то, как называется документ, точно я не помню, у Хамаса, где это просто записано. Чтобы это государство не должно существовать.
То есть какой-то иррациональный, полурелигиозный мотив, ты думаешь?
Не полу, а стопроцентно религиозный. Причем не все мусульмане, может быть, так хотят, но это радикализованный исламский подход. Это национализм в таком суперизмерении каком-то уже.
А почему ты сказал, что не надо проводить параллели? Я тебе сказал, что похожие конфликты Россия и Украина.
Я тебе говорю, потому что никто не зашел в Россию и не зарезал тысячи
россиян. Не, наоборот, если развернуть, если представить, что Хамас это, ну, условно, ты сейчас разверни наоборот, то есть представь, что инициатором, то есть инициаторы некие, в том случае есть некая инициатива, есть некая атака на соседнее государство, и потом долгоиграющий длинный конфликт, который активно...
А где эта атака? Какую?
Хамас, ты говоришь, зашел Хамас в Израиль.
А что ты...
Вот тебе атака.
Найди аналогию между...
А тут
Украиной...
Россия зашла в Украину, а там Хамас зашел в Израиль. Ну, то же самое. Похоже. Симптоматика.
Правильно, то есть начал и первый, и в том,
да,
и в другом случае агрессор.
Агрессор, да.
И ну, получает ответ.
В любом конфликте, да, есть агрессор, да. Старт, кто-то дает старт, а потом идет оборона там и атака в ответную сторону. Но конфликт разжигается, и он дальше приходит в стадию такую, вот как украино-российский конфликт. Он же никуда не двигается, он стоит уже больше года на одном месте. То есть просто люди погибают, ракеты летят, стреляют, но линия фронта, она зафиксирована, она едва-едва, да, двигается и никуда не, да, идет. То есть этот конфликт, получается, он такой не, ну, не конструктивный, он не развивается, он не приходит к какому-то решению. Это просто сжигание человеческих жизней, денег американских в том числе. И возникает вопрос, кому это нужно, кому это выгодно. И то же самое сейчас мы видим на Ближнем Востоке. Этот конфликт горел очень долго, тлел точнее. Этот сектор Газа, он же еще, я родился, мне кажется, уже был этот конфликт. И вот он.
Но
сейчас...
Если ты хочешь сказать про параллели, что общего. Да. И в том и в другом случае и Хамас не признают Израиль как государство, и Россия не признает Украину как государство. В этом корни одинаковы, несомненно.
Ну и Израиль не признает Палестину, там вроде тоже такая есть встречная.
Ну, понимаешь, слово Палестина вообще не существует. Не существует. Кто-то пытался притянуть за уши, что была Филистин. Филистин, некая область была, так называлась. И поэтому они говорят, что есть такое понятие, как Палестина. Но этого нет. Есть арабы. Есть арабы, которые жили там. В 1948 году ООН сделал... там эта территория вся, где сейчас Израиль, и где вот те, которые называют себя палестинцами, находятся. Это был британский мандат. После Первой мировой войны они там правили. И в конце концов они решили оттуда уходить, и ООН сказала, сделаем два государства. Израильское государство, и вот такая-то у них будет площадь, и палестинское государство. Так сказали в 1948 году, все приняли, Советский Союз тоже поддерживал эту идею создания государства Израиля. На следующий день или буквально через 2 дня арабские страны пошли войной на Израиль. Они не захотели этого делать. Израильтяне сказали, хорошо, пожалуйста, кто хочет жить в Израиле, оставайтесь, кто не хочет, будете жить в своем государстве. Что получили они в ответ? Они получили в ответ войну. Арабы пошли войной на Израиль. На сегодня, кстати, в Израиле живет примерно 10 миллионов человек, из них 2 миллиона арабы, которые граждане Израиля, и ни в какую Палестину они не хотят. В Иордании больше половины населения те, которые палестинцами себя называют, те, которые отказались от государства. Почему их сейчас никто не хочет брать, кстати? Почему Египет закрыл границу с Газой и не хочет их к себе пускать? Почему Иордания не хочет? Иордания вообще угрожает. Если вы начнете отправлять беженцев из Газы к нам, мы сделаем так, что они пойдут прямиком в Европу, все эти беженцы. Их никто не хочет, понимаешь? Они все время против, против, против. Им выгодно, вернее, не так. Хамасу выгодно держать их в таком состоянии, весь народ палестинский. Хамас там руководит, как он хочет. Хамасовские лидеры – богатейшие люди. Они вместо того, чтобы из этих денег сделать сказку, сделать Монако из этой Газы, там же шикарное побережье Средиземного моря, они довели народ до того, что те нищенствуют, а все деньги идут в подземные туннели, в создание этих ракет, создание оружия и разжигание ненависти.
Не кажется ли тебе, что это кому-то нужно, чтобы так происходило? Что это не дураки там живут, сумасшедшие какие-то религиозные фанатики, а просто у них задание такое. Им сказали
У кого?
Условно,
У кого?
Так, ну, у тех, кого ты сейчас описал, вот этих лидеров Хамас. Они просто являются сотрудниками Вашингтона. Ну, я сейчас, может, утрирую так, не воспринимаю буквально, но у них есть задача. Им платят за это зарплату, за то, что они на Ближнем Востоке устраивают вот эту кровавую бойню и делают там конфликт.
Зачем?
Опять же, вернемся.
Зачем
для того,
нужно...
чтобы был крепкий доллар? Ну, как зачем? Для того, чтобы
какой
Америка не
доллар?
теряла
Это
свою...
нищенская группа людей, которые называют себя палестинцы. Нищенская, которая ничего не создает. Которые смотрят на израильтян, которые из пустыни. Посмотри на эти первые сионисты, которые в прошлом веке приезжали. С мотыгами. Каменная земля. Посмотри сейчас в Израиль. Ты был вообще когда-нибудь в Израиле?
Да.
Посмотри на эту святущую страну. Рядом, они все рядом. Это, более того, говорили, это один и тот же народ, семитский народ. Те семиты, эти семиты, одни корни. Посмотри, в каком состоянии живут палестинцы. Как это может быть выгодно? Как это может быть выгодно Америке? Ну, никак, вообще никак.
А кому выгодно, чтобы два
Это
брата...
выгодно группировке, радикальной группировке, которая в данном случае называется Хамас, чтобы уничтожить Израиль из слепой
Зачем?
ненависти.
Вот зачем ему уничтожать
А
Израиль?
зачем? Почему есть такая тема, как антисемитизм? Именно антисемитизм. Нет темы, как антивенгризм или антифранцузизм. Нет такого. Это отдельно взятый народ, который ненавидят все, во всех странах. Некоторые ненавидят тихо, некоторые терпят, а некоторые ненавидят вот так, как Хамас. И все. То есть объяснений другого нет.
То есть ты объясняешь это какой-то иррациональной ненавистью просто
ну,
какой-то
конечно, что
нации, да?
антисемитизм. Ты согласен, что еврейский народ, который, если взять пропорционально населению мира, там не будет даже 0,5%. Там, наверное, будет половина или там 0,05% или 10, или 0,1% населения в мире. Почему их так все ненавидят? Почему? Почему все говорят об Израиле, о евреях? Почему не говорят об тех же индусах, которых 1,5 миллиарда? Ненавидят евреев. Потому что еще некоторые неправильно поняли то, что говорят, это Богом избранный народ. Богом он избран был не потому, что Бог сказал, вы умнее всех, и поэтому вы избранный Богом народ, а потому что Бог сказал, и это, если вы будете читать Ветхий Завет, это все очевидно, ваша задача рассказать другим народам о том, что я, то есть Бог один, и надо только мне молиться и меня почитать. В этом была избранность, то есть выбрали народ как мессенджер. Понимаешь?
Ну, другие народы могут...
А другие народы переделали это и сказали, ах, они избранные, значит, надо их ненавидеть. Почему нам нельзя и евреям можно?
Ну, какая-то
Ну,
логика в этом есть, согласись. Если тебе скажут,
какая?
если я тебе скажу, что я избранный, то у тебя будет некое
Но избранный для
сопротивление.
чего?
Ну, для
Избранный
того,
как
чтобы,
мессенджер.
допустим, я мессенджер, я несу сообщение от Бога тебе. Ну, ты будешь не сразу с удовольствием это воспринять. У тебя будет некое сопротивление. Ты спрашиваешь, почему ты
Ну,
несешь от Бога?
окей, окей.
Понимаешь?
Сопротивляйся, но весь мир считает, что Библия это документ. Те, которые верующие. А ты хочешь сопротивляться? Хочешь, чтобы вы избранным взяли другой народ? Ну, попробуй.
Не-не, я сейчас просто объясняю, ты спрашиваешь, почему именно их, и ты сам привел пример из Библии, этой избранности, вот, может быть, это и есть одна из причин, я не знаю. Но антисемитизм, он во многих странах, в той же Франции, например, я
Да.
читал несколько лет назад, там
Антисемит...
исследования.
Франция супер антисемитская
Да,
страна.
там что-то каждый третий, по-моему, так сказать, в эту
Я
сторону
не знаю,
мыслит.
каждый третий
Там
ли,
какая-то
но
статистика.
это мне, например, не мешает ездить туда и получать удовольствие от вкусной еды, и кататься на лыжах в Альпах и так далее. Но я знаю, что это антисемитская страна. Да, это
Вот
так и есть.
смотри, вот давай продолжим эту мысль. Вот смотри, в Украине тоже конфликт. Вот казалось бы, вот ты говоришь, что было вторжение в другую страну, из России в Украину. То есть выглядит как вроде бы захватническая война. То есть целью захватить территорию. Значит, чтобы получить управление над территорией и там получить управление над
Хуже,
природными ресурсами.
хуже
Да?
то, что Россия вообще не цели не знает. Россия не знает, зачем они туда зашли. Ты знаешь, зачем? Я
Не,
не говорю,
ну,
что
я
захватить
знаю
территорию.
официальную версию,
Какая?
знаю.
Какая?
Ну,
Цель какая?
безопасность России, предотвратить агрессию из Украины, возможно. Такая официальная была версия. Это
Такого я
первое.
не
И
слышал.
второе, остановить вот именно тот самый, ты говоришь, антисемитизм. Тебе антисемитизм не нравится, мне тоже. Но антирасизм, он тоже существует. Есть, например, в Украине, это,
Ну,
ну,
так возвращайтесь в Россию,
хочется же
живите в
бороться с
России.
этим. Хочется, вот представь, у
Не
тебя...
хочется, мне не хочется бороться с проблемами России вообще, аж ни грамм. Так же, как мне не хочется бороться с антисемитизмом во Франции.
Не
Я туда
хочется.
приехал, покатался на лыжах, вкусно поел и уехал.
То есть, если ты, вот будучи евреем, узнаешь, что во Франции плохо относятся к евреям, не пускают их на работу, не разрешают им на своем родном языке смотреть фильмы, читать книги, писать книги,
Они берут и эмигрируют в Израиль.
ты проигнорируешь этот факт. Ага.
Большая довольно эмиграция из Франции в Израиль.
То есть, ты не
Они при...
будешь против решения это силовым путем этой проблемы?
Конечно, против. Я живу по одному принципу, который когда-то сформулировал Михаил Жванецкий. Он не формулировал это как принцип, но у него в одной из миниатюр есть: запах не нравится, отползай, не стой в этом во всем. Я отползаю. Я не борец, я не революционер, я не собираюсь менять то, что находится в той или иной стране. Мне не нравилось в Советском Союзе. Я с малых лет знал, что я хочу оттуда уехать. И я уехал.
Ну смотри, вот мы знаем самый яркий случай антисемитизма последней истории, это Третий Рейх, да, где политика антисемитизма, она была государственной. И никто не вмешался. Все стояли, все отползли, всем, кому не нравилось, все сели в пароходы и уплыли в Америку, кто-то сбежал в Советский Союз, мы за этим всем наблюдали. Ну не мы, а весь остальной мир. В итоге мы видим, чем это закончилось. Мы видим, как это все увеличилось и увеличилось, в итоге никто не приостановил этот процесс, и мы получили Холокост и все остальное. Может быть, если посмотреть на это в миниатюре, то это будет некая такая Украина довоенная, в которой вот происходил этот антирасизм. Не антисемитизм, а антирасизм. И если бы
Ну
его
тут.
не приостановили, или не попытались приостановить, то, может быть, он бы разросся до больших масштабов. Может быть, это некая благородная миссия была России. Да, она
Ну,
очень
слушай.
неприятная, она очень кровавая, она все ее осуждают,
Да,
но
да. То есть ты
посмотри на это.
перекручиваешь, что Россия просто благодетель
Ну,
Украины.
как
Но
могла бы, мог бы.
одну из вещей я хочу сказать, что у евреев не было государства тогда. Евреи жили в рассеянии, Израиля не было. И когда ты говоришь о том нацизме, у евреев практически не было выхода. У них не было государства, в котором они могли просто жить и получать удовольствие. Они выезжали из тех стран, откуда их гнали. Вот и все. В этом большая разница, мне кажется. Но опять же, общий антисемитизм, который присутствует. А
Так
здесь
вот,
нет.
такая моя мысль. Вот не кажется ли тебе, что этот национальный вопрос как-то становится все более и более острым в мире за последние лет, может
Может быть,
быть?
он и становится, но кто я такой, чтобы рассказывать народу другой страны, как им решать национальный вопрос? Я никто, и звать меня никак. И я не собираюсь никуда лезть.
Может быть, это такая опасная тенденция делить нас на нации, на народы, на национальности, говорить, кто русский, кто еврей, кто украинец. Может быть, это лучше наоборот, как-то нам всем собраться и решить, что нет никакой национальности. Все люди есть умные, глупые, там, работящие, лентяи. Зачем нас делить на русских и украинцев, допустим? Как сейчас нас поделили? Я вот, например, не знаю, кто я. Я украинец по рождению, родился в Украине, нахожусь в России. Вот кто я? Как, кем мне себя чувствовать? Получается какое-то внутреннее раздвоение. Хорошо ли
Я...
это? Может быть, это нужно приостановить, надо прекращать это, нужно убрать национальный вопрос из повестки,
Ну,
перестать говорить, допустим, я еврей или там я русский.
во-первых,
Это
не
нужно.
все хотят. Не все хотят убрать это. И почему, например, украинец, который живет в Украине, должен сказать, что я не хочу знать, что я украинец, и что родители мои были украинцы, и бабушка с дедушкой были украинцы. Они не хотят. Они хотят себя идентифицировать с каким-то народом. Я не хочу у них забирать это право. Если каким-то образом мир изменится настолько, что все скажут, не хочу знать, кто мои предки, ну, я буду очень удивлен. Ну, по крайней мере, меня уже не будет на этом свете, это точно. Я не считаю, что надо принимать какие-то решения по поводу того, делить людей на национальности или нет. И кроме того, я считаю, что большинство людей не любит чужаков. И они, люди, собираются в стаи, в народы и так далее. Они не любят других. Некоторые более-менее такие прогрессивные государства держат эту нелюбовь под замком и никому не выказывают, понимая, что надо жить как-то вместе с соседями, хотя я их не люблю, допустим. А некоторые берут и переходят границу и режут, и убивают детей, и там женщин беременных и так далее. Человек по своей сути нехорошее существо. И из того, что я читал в Библии, я не вижу, что у Бога даже не было задачи создать человека как нечто хорошее. Он создал существо, которое имеет то, что называется free will, то есть свободу выбора, то есть if statement написать. Научил и все. Но ни в коем случае, нигде, и я специально искал это. Я не нашел пока, где бы было бы сказано, что Бог хотел сделать человека каким-то особо хорошим существом. Я это вижу, что он не хотел, он и не сделал. И уже вот теперь мы имеем то, что мы имеем.
То есть
А
раз ты...
то, что, еще секунду, то, что касается моего подхода, запах не нравится, отползай, я считаю, что если бы каждый человек не думал бы о чем-то нечто глобальном, не мыслил бы государственными какими-то мерками, тогда, а просто бы сконцентрировался на себе и своей семье. Вот если бы я сделал так, чтобы моя семья и я, соответственно, жили лучше, в моем случае это было с помощью переезда в другую страну, которую я считал Америка лучше. В другой кто-то по-другому будет решать свои вопросы. Но если каждый будет думать только о своей семье и улучшить благосостояние своей семьи, если все так сделают, то в мире будет лучше для всех. Я никому не сделал хуже из-за того, что я уехал, я надеюсь. Но я решил проблему так. И я считаю, что каждый должен думать прежде всего о своей семье.
В Советском Союзе это называли обывательством, обывательщиной.
Мне не
Помнишь
важно,
такой
как
термин?
называли это. Называйте как хотите, мне все равно.
Ну, так, знаешь, говорят, если кто-то из великих сказал, если ты не будешь интересоваться политикой, то в итоге
Политика
будешь...
заинтересуется тобой, да?
Да, то в итоге будешь рабом чьим-то. То есть, если ты не будешь знать, если не будет тебя интересовать общее
Нет,
мироустройство,
ну
то...
я, слушай, меня трудно упрекнуть, я интересуюсь политикой, и последние года два я каждый день записываю видео, где я рассказываю свои дилетантские мысли по тем или иным политическим вопросам. То есть я интересуюсь политикой, я не в стороне, но благосостояние своей семьи для меня на первом месте.
Вот я хотел тебя на эту тему спросить. Вот ты записываешь видео, а ты айтишник, ты по образованию не политик и не
Ни разу.
специалист, да, ни разу. И таких людей немало сейчас. Очень много сейчас айтишников, которые, имея доступ к публичным каналам, умея записывать видео, имея аудиторию, они превратились в политиков таких диванных, вот как мы с тобой. И из-за этого очень сильно потеряли в аудитории многие. Аудитория раскололась на части. Вот я ровно вчера спрашивал у себя в канале, в Телеграм, спрашивал, что мне... Сказал моим читателям, что я буду с тобой интервью записывать. Я у них спросил, какие вопросы задать. И они мне предложили несколько вопросов, и один из них был такой комментарий, что я был... Человек пишет, я был подписан на канал Якова, слушал его много лет, но когда он перешел на политическую повестку, я от него отписался, потому что много политики, мне это неинтересно, у меня другая mm-hmm. позиция, я отписался. То есть он перестал читать твои технические мысли из-за того, что ему чужда твоя политическая повестка. И со мной произошло ровно то же самое. У меня был один объем подписчиков, их объем уменьшился после той ситуации, которая произошла, и после того, как я как-то высказал свою позицию. Не кажется ли тебе, что ты думаешь про это? Нужно ли нам, айтишникам, идти в политику, или, может быть, это ошибка, и не надо было этого делать?
Ну, еще раз говорю, я не могу давать тебе советы или какому-то другому айтишнику. Я просто могу себе сегодня уже позволить не программировать. Не программировать, это первое. Угу. Во-вторых, я могу себе позволить делать так, чтобы люди, которые не хотят слушать, не совпадают со мной по мировосприятию, чтобы меня не слушали, мне не жалко. Вот это, ты говоришь, этот человек отписался от меня. Ну, отписался, хорошо отписался. Конечно, когда я говорил о языке программирования Java, то я взял хорошие статьи, вот там у меня на полках 10 книг, в которых я принимал участие, стоит. Всем нравилось, как я писал книги. Оно ни про что. Вернее, не так. Оно никак никого не трогает. А когда я высказал какую-то гражданскую позицию, начали люди отписываться от меня. Ну, понятно, кто отписывается. Я откровенно всегда говорю, что я занимаю проукраинскую политику. Позицию, вернее, в этой войне, несомненно. И это так и есть. Так и есть. Но те, кто не может себе это позволить, если бы я сейчас был занят тем, что мне нужно добыть денег на кусок хлеба, я, вероятно, может быть, и закрыл рот и занимался бы тем, что я уже сказал, а именно обеспечиванием благосостояния моей семьи. Но если я уже это сделал, то я уже могу себе позволить делать enjoy it life и делать то, что мне нравится. Сегодня мне нравятся вот эти разговоры. 2 года назад я решил, дай-ка я почитаю Библию. И начал читать Библию. Мне стало это нравиться. Потом, или до этого, я сделал канал «Карьера в ИТ». Я считаю, что я достаточно хорошо понимаю, что происходит, тем более многие молодые программисты наступают на одни и те же грабли. Это людям нравится. Когда я им даю что-то полезное, конкретное, они очень мной довольны. А когда я вдруг сказал что-то, что им не нравится, или про страну, которая не нравится, они от меня отписываются. Ну окей, если от меня отпишутся все, ну значит я найду себе другое хобби. Хобби очень важно в жизни любого человека. И для меня сегодня это хобби. Поэтому меня не очень пугает то, что кто-то от меня отписался. Ну, окей.
А как ты чувствуешь, ты помогаешь чем-то людям, давая им свои политические, высказывая им свои политические взгляды? Ты однозначно им помогал раньше, ну, когда ты говорил про Java, про программирование, они на тебя были подписаны, потому что ты им помогал, им было выгодно тебя смотреть. А как думаешь сейчас, они получают какую-то выгоду от твоей
контента? Я думаю, да. Те, кто меня слушает, те, кто от меня не отписался, я думаю, да, потому что мне говорили в течение моей карьеры, что у меня есть одна сильная черта, а именно взять некую сложную тему и рассказать так, что она понятна. Это был мой конек, и мне говорили это тысячи раз, ну, может быть, сотни раз. Mm-hmm. Когда я выступал на конференциях технических, когда я проводил всякие воркшопы, тренинги и так далее, всем очень нравилось, как я объясняю материал. Когда это был материал, тот или иной язык программирования, то есть люди начинали понимать эту тему. Точно так же и сейчас. Люди говорят, что если есть какое-то событие, если я решил в нем разобраться и о нем почитать, и потом рассказал это в своем подкасте, они лучше понимают это событие. Они его видят, правда, моими глазами. Некоторым это не нравится, они отписываются. А некоторые... У меня там есть там несколько человек, я стримы делаю вживую обычно. Mm-hmm. И некоторые люди есть, которые приходят на эти стримы, они явно пророссийская позиция у них. И они там отмечают, пишут определенные вещи. Там. Большинство моих слушателей проукраинская позиция. Они мне пишут, почему ты их не забанишь? Мне тут забанить, там, нажать на кнопку и все. Если человек не приходит к личным оскорблениям, зачем мне надо банить? Люди должны знать, что в этом мире не все такие, которые думают, как я. А вот посмотрите, другая точка зрения. Их мало, Они, естественно, ушли с моего канала, большинство, но некоторые остались и пишут. И я считаю, что полезно. То есть моя деятельность, вероятно, полезна. Иначе бы они бы все ушли с моего канала. То есть голосуют ногами всегда.
Ты за открытый диалог между такими враждующими сейчас явными блоками, явными
да.
лагерями? Все-таки за диалог? Или за то, чтобы поставить стену и перестать
Нет,
слушать?
Нет, я за диалог. Я считаю, что грубейшая ошибка, которую сделал Зеленский больше, чем год назад, он указ даже издал, что он не будет разговаривать с Путиным. Это грубейшая ошибка, я считаю, что он сделал. Теперь уже внутри страны завели народ до такой степени, что сегодня уже весь народ не хочет разговаривать и договариваться. А если бы это сделали, скажем, прошлой весной, если бы сели и решили договориться как-то, сколько бы жизни бы спасли? Ну, то есть я считаю, что надо договариваться везде. В этом плане я поддерживаю Трампа, который тоже так считает.
Ну вот, допустим, многие конференции сейчас, не то что многие, а, наверное, все конференции европейские, туда гражданину России или к тому, кто открыто поддерживает пророссийскую повестку, попасть невозможно. Если я, допустим, сейчас... Вот ко мне иногда приходят приглашения на конференцию, они находят меня там, блог, и пишут, приезжайте к нам где-нибудь там в Париже, во Франции, где-нибудь в Германии выступить на конференцию. И я раньше не понимал и отвечал им, да, там, я готов обсудить, но сейчас я им сразу пишу, вы знаете, я... живу в России, и я пишу так, знаешь, обычно обтекаемо, я говорю, что я уважаю правительство этой страны, я не говорю, что я поддерживаю, я просто говорю, что я уважаю, и в ответ ничего не отвечают, то есть они сразу же теряются, и им это становится неинтересно, то есть для них это, они не хотят диалога, они не хотят, что там, или это санкции, может быть, может, они боятся этого, как с чего мы начали сегодня дискуссию, либо они просто не хотят слушать человека с какой-то другой позиции. Вот, допустим, меня очень удивило, что ты согласился со мной сегодня общаться, потому что если я напишу сейчас 10 блогерам, которые пишут с проукраинской повесткой, я думаю, что 9 из них даже не ответят на письмо. Они не хотят разговаривать, они не хотят диалога. Вот меня это...
Ну,
может быть,
некоторые боятся, что не смогут ответить. Может быть, они боятся, что ты их задавишь каким-то макаром, а я не боюсь, понимаешь? Может быть, только поэтому. Но а ты почему не едешь на конференцию в Европе, например? Потому что ты боишься, что тебе
не
могут
возьмут
задать
меня.
Неудобные вопросы?
Не возьмут меня. Я же
нет,
говорю,
нет,
я с
ну не возьму, так тебе же вежливый отказ пришлют, и все, тебя же не побьют.
Да, да,
почему
я
ты?
пытаюсь, я с удовольствием, я бы поехал, выступил там, я совершенно не против этого. Просто они не хотят, они не берут, они узнают, что я from Russia, и все. На этом
Ты
все
считаешь, что это
заканчивается.
неправильно?
Ну, ты сам сказал, это неправильно, мы же за диалог, почему нам надо людей с мнением не пускать? Пускай они приедут, пусть расскажут, пусть поговорят, скажут про Путина, там какое-то другое мнение о Путине выскажут. У тебя вот свое мнение, ты считаешь, что это он, так сказать, зло для российского народа, а какие-то люди считают наоборот, давайте их тоже выслушаем. Пустим их на конференцию, и пусть они расскажут, но конференция этого не хочет.
Для этого надо, чтобы Россия сначала вышла из Украины, вернулась к себе домой и сказали, что мы воевать больше не будем. И тогда опять начнется, долгие годы уйдут на это, тогда опять начнут разговаривать через какое-то время с Россией, когда там будет другая страна. А кто хочет разговаривать с такой страной, особенно люди в Европе понимают, что если дать России победить, если Россия зайдет и захватит всю Украину, полнейший идиотизм был бы для России тоже, но допустим. Они понимают, что Россия дальше пойдет снова. Уйдет какое-то время у России, чтобы залезать раны, там, восстановить военную промышленность, сделать достаточно снарядов и двигать дальше. Но сегодня это звучит у Путина. Это звучит, вернее, весь настрой такой. Он очень недоволен тем, что прибалтийские республики ушли из Советского Союза. Он вообще не очень доволен, что Советский Союз распался. Он хочет вернуть это.
Я
А
тоже.
Европа боится.
Я тоже хочу вернуть.
Ну, окей, возвращай. Надо, чтобы все те страны хотели вернуться тоже.
Ну, конечно.
А они не хотят.
Да, я ни на секунду не отрицаю тот факт, что Россия – это страна сейчас милитаризированная, страна с очевидным, как сказать, военным вектором. Но есть другие страны с таким же вектором, с которыми вполне себе многие годы все общались, и никто никого не блокировал. Например, такая страна, как Америка. Она вступила в значительно большее количество
когда это Америка
захватческих войн.
Подожди, когда это последний раз Америка аннексировала 20% территории другой страны. Когда это было?
Ну, Ирак она
А
100%
что вы
аннексировала.
сделали? Вы зашли в Украину, Что? Извини, я не слышал.
А Ирак там 100% аннексировал.
Аннексировали?
Ну,
Хоть,
зашли
что,
всю
хоть одну
территорию.
деревню? Хоть одну деревню присоединили к штатам?
Ну, присоединили на документ, по документам нет, но там проамериканское правительство сейчас.
Какое? Нет, абсолютно нет. Ну, а вы сделали что? Вы просто взяли и поменяли Конституцию России и сказали, что вот теперь эти области наши. Ну как? What the fuck?
Но мы
Что
спросили
это?
у людей, которые там живут.
Что вы
Не мы,
спросили?
они. Российское руководство спросило у людей, которые живут на этих территориях, провело
То есть
референдум.
ты веришь в то, что, скажем, в Херсонской области, в захваченных городах, люди честно сказали. Там же стоял как вопрос? Либо пулю в лоб, либо за. Как можно проводить референдум в стране, которую оккупировали захватчики из другой страны? Как можно проводить
Я не
референдум?
уверен насчет вот прям такого отношения людей к этому, к этой, как ты говоришь, оккупации. Ну, возьми тот же Крым. Я думаю, что... Ну, я жил и в России, я же из Украины сам. Я жил в Украине и в Херсоне миллион раз был, и в Крыму был. Я думаю, мое субъективное ощущение, что, в общем-то, территории эти и люди, которые там живут, они с радостью восприняли, что они теперь в России. Например, в Крыме так точно, в Крыму так точно.
Про Крым я не знаю, мне сложно спорить, но вот эти области,
Это
Донецкая,
русскоязычные,
Луганская.
это русскоязычные территории. Они никогда не, никогда не чувствовали себя украинскими. Ну, это мое, там, я там...
Ну, это твое мнение. Короче,
Да.
такие решения принимаются референдумами,
И вот они
которые
провели
проводятся в
референдум.
мирное время, а не на оккупированных территориях.
Ну, да, согласен. Лучше было бы, конечно, в мирное, но в мирное никто не дал бы. Ну, как ты себе представляешь, вдруг в мирное время украинская власть скажет: ребята, давайте мы спросим у народа, куда им лучше. Ну, даже в Испании пытались это сделать, закончилось кровавыми беспорядками. Это же все же против этого, этой, кстати, сепарации, этого сепаратизма.
Ну,
Но,
почему же?
но
А?
я,
Почему
я
же?
просто к тому, что
А в Испании вот это
ну,
вот...
не дали же отделиться этому
Ну, не то,
части.
что не дали, они же не проголосовали
Ну
за
да, но ты помнишь,
отделение.
какое количество там и в тюрьмы сажали этих лидеров, и силовыми методами решали это все, блокировали эти все процессы. Ни одна страна не захочет, чтобы от нее отделялись части. Это же для нее очень опасно, для экономики, это же
Ну,
вредно.
если все жители, как ты говоришь, русскоязычные, если они все захотят, чтобы Херсонская область отделилась, то пусть
Ну
они
пытались же
попробуют.
в Донецке проводить референдум, чем кончилось? А то развернулись, стали бомбить, и Донецк, Донбасс, это
А
же, ну, вот в 2014
как вообще?
году.
Нет, подожди. А в 2014 году кто первый начал опять?
Ну, начал
Кто?
кто? Начал тот, кто
Кто?
пытался отделиться. Конечно.
Гиркин-Стрелков,
Ну да, начали,
Матанка
да, пытались
зашли в
отделиться.
Украину?
Пытались, ну, как в Украину? Они же были в Украине. Они там
Ну, я
пытались
имею в виду в эти области. Кто был?
устроить
Гиркин был в
свою...
Украине?
Ну,
Гиркин
это...
не был в Украине. Гиркин российский офицер.
Ну, я к тому, что сепаратизм, он будет, безусловно, как сказать, будет блокироваться страной, где он происходит. Поэтому, естественно, референдум невозможно провести в мирное время. Но в то военное время, которое там провели, у меня нет, у меня как гражданина Украины и жителя этих территорий нет совершенно никакого сомнения в том, что люди добровольно, не так, как ты говоришь, пуля в лоб, а совершенно по собственному желанию проголосовали. Можно даже просто, даже если убрать национальный вопрос, там действительно русские люди живут, русскоязычные, им украинский язык и украинская культура не близки. И это для них была оккупация. То есть они жили при оккупации, они жили при культурной оккупации. То есть их оккупировали чуждой им культурой. И им было тяжеловато при этом. Я сам жил в этих территориях и знаю, что это такое, когда у тебя нет литературы на твоем языке, хотя это твой это язык доминирующий в этой территории. Тебе не показывают фильмы на этом языке, все каналы по телевидению идут на чужом тебе языке. То есть ты живешь в состоянии, ну, какой-то определенной культурной оккупации, как если бы язык был польский, допустим. Ты живешь в своей стране, а все говорят на польском языке. И тебе объясняют с телевизора, что этот язык нашей родины, и мы все должны на нем разговаривать. Ты-то, в
Ну, так
общем-то, примешь это.
кто хотел, уехал в Россию.
Да, но
Я
есть
ничего.
родители, есть дом, есть семья, есть твоя дача, есть... Ну, ты не можешь прям взять, спаковать вещи и уехать. Кто-то уехал, да, эмигрировал, бросил родину, могилы своих предков. Ну, это определенный стресс, не каждый на это пойдет. То есть они жили при в определенной степени культурной оккупации эти территории. Когда их освободили, как это говорится в официальной российской пропаганде, произошло освобождение, не оккупация, а освобождение из-под оккупации. То есть людям дали, наконец, свободу говорить на своем родном языке
Людей
и быть...
освободили от их квартир,
Ну,
потому что их разрушили, уничтожили,
какие-то,
подожгли.
безусловно, да, произошел
Не
определенный...
какие-то, а города,
Да,
города.
безусловно. Ну, потому что было
70 тысяч
сопротивление,
в Бахмуте
конечно.
было. То есть и
Да.
пришли освободители, говорят, мы вас освободим от украинского языка, но за это мы снесем ваш весь город, сравняем с землей.
Ну, там же не равнялись землей, там же было, стреляли
Ну,
в ответ.
посмотри на Бахмут сегодня.
Не, это же не было целью.
Цветущий
То есть
город.
не было целью
Это...
сравнять с землей ничего.
Ну,
Цель
а
была
ну,
вот этого
так
освободить.
получилось, я
Но смотри,
понимаю,
я
так
сейчас,
получилось.
да, моя мысль в том, что да, все, ты прав, безусловно, так получилось, но мы вернемся к мысли о том, что они, эти люди, еще и по экономическим причинам, они с радостью приняли Россию, потому что в России просто уровень жизни значительно выше, чем в Украине. В Украине же нищая сейчас страна, а и до войны она была значительно более нищая, чем Россия. В России все значительно лучше, раза в три, наверное, доходы населения выше, чем в Украине. То есть люди это почувствовали на своей шкуре. Вот ты говоришь о личном интересе. Лично люди стали жить лучше в этих территориях, которые или оккупированы, или освобождены, как угодно можем назвать. И, неправильно говорить сейчас, что эти люди, конечно, пострадали те люди, которые лишились домов, кто погибли, но сейчас идет восстановление этих территорий, и они будут, это как вот сравни это с Америкой, которая пришла в Ирак и тоже сказала, у вас здесь был диктатор, у вас здесь были пытки, казни, у вас не было демократии, мы вас сейчас освободим, мы наконец-то уберем диктатора, мы его повесим, и у вас тут наступит демократия. В принципе, тоже при этом погибло очень много людей, там несколько сотен тысяч иракских граждан, и детей, и женщин погибли. Гибли, но при этом благие намерения Америки нами считаются благородными. Считается, что Америка освободила иракский народ из-под гнета диктатуры. Можно провести какую-то параллель с этим, с тем, что делает
Я не
Россия?
считаю, что Америка вообще кого-то освободила, хоть где-то. Я не считаю. То есть те войны, о которых мы говорили, по моему мнению, неправильно. Была война с Ираком, я уже говорил. А здесь то же самое. Пришли на танках с бомбами, с ракетами, с самолетами и сказали, что мы понимаем, что вы давно хотели и сами освободиться, и вот мы пришли и вас освобождаем. Я вижу это так. Я
Да,
считаю, что это
я
неправильно.
согласен. Это да, выглядит очень нехорошо. Я тут тоже это, в общем-то, не поддерживаю этот формат такой, потому что в Крыму был значительно более комфортный формат. В Крыму было мягко, тихо, без стрельбы, просто референдум. Какой-то определенный элемент силового давления присутствовал, но, по крайней мере, он не вылился в жертвы среди мирного населения. То есть Крым, так сказать, мягко перешел под... Тоже можно назвать это оккупацией, как это весь мир считает, но...
А почему весь мир, кстати, так считает? Почему весь мир не признает Крым как отдельное государство? Я не политик, я дилетант. А они почему? Они же политики.
Ну, я
Почему
бы сказал не
ООН почему
почему,
не признает?
я бы сказал не почему, а для чего?
Для чего?
Зачем они не признают? Ну, для того, чтобы, как мы сказали в начале, для ослабления позиции России. Давайте не признаем, назовем ее агрессором, диктатором, введем санкции. Это же выгодно для ослабления такой страны, которая пытается стать на уровень с... Давайте не допустим того, что мы допустили с Советским Союзом. Советский Союз, никто его не остановил, он вырос до крупной, мощной ядерной державы и стал диктовать свои условия на международной арене. Это было опасно. Вдруг коммунизм разрастется, который ты не любишь. Вдруг он войдет в Европу, в Америку. Это же опасно. Нужно с этим как-то бороться. Так давайте не допустим такого же с Россией. Надо ее ослаблять. Как? Но давайте ее действия, которые она совершает, давайте многие из них выставлять, так сказать, в негативном свете. Вот у них там произошло какой-то передел территории. Не признаем это. Но
Не
зачем нам
передел,
признавать?
массовые убийства.
Не,
Не
про Крым
передел.
сейчас. Про Крым.
А, про Крым,
Про Крым,
окей.
да. Вот давайте этот передел, который они там совершили, забрали то, что они там в 60-х годах отдали Украине, потом они забрали обратно. Произошла какая-то перетасовка у них там внутренняя. Вроде бы нам не должно быть дела до этого. Ну, как ты говоришь, всему мировому сообществу. Но нет. Мы обратим на это внимание и санкции введем из-за таких действий вот России. То, что там это люди решили, какие-то референдумы были, мы их признаем несостоятельными, скажем, что это было под давлением и сформируем такую общую повестку мировую, что Россия – это агрессор. Ну, вполне себе выгодная акция, мне кажется. Если бы я был в стане, если бы
Понимаешь,
я в кресле Америки был, я бы так и поступил.
в России по какой-то причине, я не знаю по какой причине, но культивируется мнение, что вокруг все враги и все хотят проблем России. То есть все против России. То есть это называется политика осажденной крепости. Это то, что делает, мне кажется, Путин и его руководство, его, ну, соратники. И вот этот образ, как будто бы миру вообще ничего, нечего другого делать, кроме того, как заняться уничтожением и ослаблением России. Ты ездил по миру, ты жил в разных странах, Егор. До войны вот этой много вообще уделялось России в новостях времени. Вообще никто не говорил об этом, правильно?
Да.
Никому она не нужна была, эта Россия. Нет, сначала российскому народу впарили, что мы вас подняли с колен, в то время как газа не было, в то время как я не знаю, какого процента людей туалета не было вообще, кроме выгребной ямы. Им объяснили, что мы вас подняли с колен. Вторую вещь, которую им впарили, что весь мир против нас, и Америка хочет иметь однополярный мир, а мы хотим многополярный, и мы должны за это бороться. Они наши все враги. Ну хорошо, Америка враг. А почему другие все страны тоже так считают? Почему Европа так считает, что Россия делает что-то неправильно? Потому что они боятся Америку или почему?
Так говорят, да.
Ну окей, говорите, Европа... что я могу делать.
Ну, ты говорите прав, во многом ты прав, что действительно настроения накачиваются именно такие, что есть враг, и это не нравится мне, эта вот враждебность, которая нарастает в мире, она, мне кажется, деструктивно в итоге действует на всех. И как-то хочется ее снизить, этот градус. Вот я хотел тебе последний вопрос задать. Как ты думаешь, что мы можем, как простые граждане, как программисты, как айтишники, что мы можем сделать так, чтобы мира было все-таки больше, чтобы мы трудились, а не воевали?
Понимаешь, мне трудно вам давать совет, потому что вы живете в таком государстве, где тебя могут просто бросить в тюрьму. Вот тебя, конкретно Егор. Если ты пойдешь и выступишь, ты согласен, что вы живете в государстве, где нет свободы слова? Народ напуган настолько, что я даже не представляю, что люди могут сделать. Отдельные фанатики выходят все-таки, они не могут поступиться принципами, они выходят и с листиками пишут что-то и попадают в тюрьму. В этой стране совет, в этой стране нет гражданского общества, понимаешь, в России. Поэтому давать совет некому. Я не могу сказать: Егор, напиши плакат и пойди у себя в городе на площадь, потому что это некрасиво и нечестно, потому что я говорю тебе, я сидя во Флориде в теплой, говорю тебе, иди на улицу и подвергай свою жизнь опасности. Для чего? Для светлого будущего России? Но я же за светлое будущее отдельно взятой семьи, поэтому никаких советов, если бы даже я знал, я бы тебе не дал, потому что в этой стране полицейский режим тебя бросит в кутузку, тупо бросит в кутузку. Поэтому никто вам советы не даст, пока у вас не станет нормальная страна. Но общий совет, если бы я мог дать России, так это: уходите из Украины. Просто возьмите и уйдите из Украины. И тогда медленно, но как-то начнет мир к вам поворачиваться. Ну, моего совета никто, конечно, не послушает.
Не послушаю.
Я так думаю.
Все, понял. Ну, хорошо, мнение твое. Записали. Спасибо тебе большое, что мы поговорили.
Да, не за что. Если надо будет, еще обращайся.